происходит.
Здравствуйте, вы слушаете радио «Комсомольская правда» в этой студии. Протерей Александр Абрамов, я Александр Яковлев, здравствуйте.
Здравствуйте.
Сегодня говорим о футболе. Это лето, конечно же, лето чемпионата мира по футболу, который наша страна принимает впервые. Ну и сегодня мы не будем говорить непосредственно про голы и про тактические схемы, а попробуем ответь на вопрос, почему футбол – спорт номер один? Что представляет собой футбол как индустрия? Об этом и о многом другом мы поговорим с нашим замечательным гостем. У нас в студии сегодня спортивный журналист, шеф-редактор издания СБК Дмитрий Христич. Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Дмитрий, много есть игр с мячом. Баскетбол, волейбол, гандбол. Есть индивидуальные виды спорта, бокс, а еще можно вспомнить из командных хоккей. Но именно футбол – был, есть и, видимо, будет самым популярным видом спорта. Почему?
Ну, мое мнение на этот счет сформировалось давно, и не было причин его менять. Это самый доступный вид спорта для широких слоев, вне зависимости там, от достатка и так далее. То есть даже в хорошем варианте для этого нужны бутсы и мяч. Ну, вот, а в плохом обходятся и без бутсы, и мячи делают из подручных средств. Ну вот, опять же, в любую погоду при желании можно играть без поиска там, специальных помещений, да. Ну вот, то есть это обеспечивает, ну, скорее такая, на мой взгляд, изначальная причина, да, если бы виды спорта конкурировали на равных, ну вот, хотя у футбола был какой-то определенный запас уже очень давно, и там сложно вспомнить, почему так. Ну а дальше это еще, соответственно, на этой основе стало, наверное, самой мощной индустрией по воспроизведению самой себя, по рекламе самой себя. Ну, вот, так что дальше уже остальным нагнать этот разрыв, который был вдвойне сложно, потому что и внимание больше всего, и вот реальная доступность. Ну, даже по себе могу сказать, да, что, может быть, я в детстве, да, так и поиграл бы в хоккей во дворе, но это было просто сложнее, да, я там пару раз надевал коньки, и все. Ну, уже нужна хотя бы клюшка, а вот выйти и попинать мяч можно вообще всегда. В любой обуви ты найдешь кого-то, даже если тянет мяча, ты кого-то найдешь с мячом, и вот вы можете уже начинать играть.
Ну вот, я хотел бы, если можно, тогда тоже быка за рога взять, однако начав издалека, я сейчас вам цитату такую предложу. Человек пишет: «Друзья, в Москве совершенно не существует зеленых насаждений. Как можно дышать воздухом, загазованным автомобилями в таких совершенно лысых районах, как Сокольники или Девичье поле? Или, например, что чувствуют новорожденные ребята и девочки, если в метрах в 50, всего метрах в 50 от их дома проходят трамвайные пути?» Это московский обыватель 1942 года пишет. И вот наше стенание по поводу того, что мы всегда проигрываем. Вот я сколько себя помню, я одна из первых песен Высоцкого, которую услышал, «За нами слово, до встречи снова, а футболисты до лучших дней». И мы всегда стенаем относительно проигрышей наших футболистов, относительно того, что ничего у них не получается. Таким образом, спорт действительно самый любимый, и равным образом наша национальная команда почти никогда никуда не выходит. Вот как объяснить этот разрыв между такой всенародной любовью и не очень высокими успехами?
Мне, чуть отвлекусь, понравилось, конечно, про лысые Сокольники.
Я сейчас сам, в 42-м году.
Да, я сам сейчас раз в неделю играю в Сокольниках. Это одно из лучших мест, где мне два дела сыграть. В парке есть хорошие поля.
Но видите, все время люди недовольны. Всегда раньше было лучше.
Ну вот, а по поводу разрыва... Ну, мое частное мнение, например, что футбол, по крайней мере, в России гораздо лучше играть, чем смотреть его, а, например, хоккей гораздо лучше смотреть, чем играть. Ну, вот. Но в целом, ну, как сказать, всенародная любовь? То есть у нас, мы говорим, что футбол самый популярный вид спорта, это вряд ли подвергается сомнению. Другое дело, что он самый популярный среди, в принципе, не слишком популярных в России увлечений. Да, вот чемпионат мира, это понятно, но это даже не столько праздник футбола, сколько просто такой международный фестиваль.
Но во дворах которому все играют.
Каждый... Ну, я бы не сказал, что все. Не в каждом дворе. Ну, вот. То есть у нас, в принципе, мне кажется, спорт... Опять же, если мы говорим про... там, интерес к сборной и ее слабое выступление, то у нас спорт не слишком популярен в целом, да, на этом фоне футбол среди остальных видов впереди, но все же у нас не слишком такая увлекающаяся спортом профессиональным достижениями спортсменов страна, Ну вот. А по поводу, ну, играть во дворе, ну, а во что еще играть во дворе, да, если есть площадка? Ну, нет. В принципе, как мне кажется, там, за последние, там, лет 15 стало народу побольше играть в баскетбол, да, и есть какая-то такая мода, потому что он хорошо вписывается в уличные субкультуры, популярные там в последнее время, да.
Гангстерские, негритянские.
Не то, что гангстерские, негритянские, но такие, там, рэп-хип-хоп, даже это уже немножко такое, немножко устарело, отстало, да. Немножко устарело, но в целом вот этот вот тренд на уличный какой-то стиль в одежде, да, там, в музыке, и вот баскетбольный мяч в это хорошо вписывается. Опять же таки, если есть кольцо, просто кольца попадаются чуть реже, чем какие-никакие ворота, ну вот, то уже ты можешь, да, и как-то
ведь,
развлекаться.
Мы часто говорим, что футбол – спорт номер один в нашей стране, но подтвердите или опровергните, телевизионные рейтинги футбол не набирает, как правило, то есть и спортивный канал у нас... ну, живут сложно, потому что зритель привык скорее к сериалам, к чему угодно, только не к спорту и не футбол. За исключением, конечно же, там, суперматчи, когда наши играют на чемпионате мира или чемпионате Европы.
Ну, это, да, это подтверждение того, что я сказал. То есть, да, одна из самых популярных трансляций Первого канала там, за последние 10 или 15 лет, причем она, по-моему, даже обходит новогоднее обращение и парады победы, это матч России-Испании на чемпионате Европы 2008 года, это реально их самая популярная трансляция Первого канала там, за очень-очень долгий период. Но это исключительный случай, да, как и сейчас, там отличные рейтинги у матчей, которые показывают Первый канал, ну вот, потому что с его охватом. А так, да, в целом, вот просто спорт регулярный, скажем так, рутинный спорт, популярностью не пользуется, тот же дело, ну, есть и телерейтинги, да, того же Матч ТВ, которые малы, просто скажем, малы. Есть посещаемость стадионов, которая в большинстве случаев, ну, грустная, кроме пары арен.
То есть на футбол не ходят, по большому счету?
Ходят мало.
А вот подтвердите тоже или опровергните, мне кажется, есть какой-то еще и поколенческий сдвиг. Вот я в 73-м году родился, и в абсолютно не спортивной семье, вот вы о хоккее говорили, о неудобстве игры хоккея во дворе, у меня не было коньков, и я играл в хоккей в валенках на льду, который естественным образом образовывался на улице с какими-то детскими клюшками, но, кстати, травму получал вполне не детские, когда летит шайба, она так довольно быстро летит. Так вот, я тогда знал всю турнирную таблицу чемпионата по футболу и чемпионата по хоккею. Если чемпионат по хоккею традиционно интересный, то чемпионат внутри Советского Союза по футболу был не сильно сочнее и интереснее, чем нынешний чемпионат. Но я помню, что пару раз, когда я с папой ходил на футбол, билеты было достать практически невозможно. Сейчас я, честно говоря, не знаю даже большинство команд. И мне почему-то кажется, что это не только я один.
Возможно. Если вот говорить о поколении с точки зрения занятий спортом, то, во-первых, вероятнее всего, дети стали более избалованы. У вас просто не было такого количества в то время развлечений. Конечно. И поэтому, блин, побегать по льду, пусть даже в валенках, это уже было классно и зажигательно. Но вот сейчас гораздо более все и изнежены, и с разделенным вниманием.
Но это мы о больших городах говорим.
Да и в малых, я думаю, тоже есть другие интересы, либо просто, может быть, какая-то ленность, ну вот, плюс там, можно назвать миллион причин, плюс там, какая-то там, условно говоря, более тяжелая, наверное, экономическая ситуация в начале, там, 90-х, когда...
Да-да.
Кто поведет ребенка заниматься спортом?
Ну, конечно,
кто ему сделает хотя бы самодельную клюшку? Родители, которые там пропадают на работе, либо там плохо себя чувствуют от тех или иных причин. Ну вот, то есть еще одна причина. Да. Третья причина, если говорить там про хоккей дворовый, то даже климат. Ну вот, ну, все, вы, наверное, тоже согласитесь, что зимы стали менее холодные, льда у нас стало меньше.
Ну вот, здесь мы поставим многоточие, продолжим наш разговор в эфире радиостанции «Комсомольская правда». После короткой паузы никуда не уходите.
Что происходит? Каждый вторник с 10 утра по московскому времени в программе «Главное вовремя» садово-огородные советы в прямом эфире
про все, что зеленое, скажем так. Хочу, чтобы радиослушатели задавали свои вопросы.
Большой эксперт. Самая удачная находка для всех работников мотыги и лопаты. Тетя Таня Кудряшова.
И дети меня зовут мать всего зеленого.
Вот такая петрушка на радио «Комсомольская правда». Слушайте и звоните по вторникам с 10 утра по московскому времени. Что происходит?
Мы продолжаем наш разговор в эфире радиостанции «Комсомольская правда». В этой студии по традиции протоиерей Александр Абрамов и Александр Яковлев. В гостях у нас сегодня Дмитрий Христич, спортивный журналист, шеф-редактор издания СБК. Дмитрий, еще раз здравствуйте. Мы сегодня не говорим про непосредственно футбол, про тактические схемы, про главного тренера сборной России и так далее, и так далее. Мы сегодня говорим про футбол и пытаемся ответить на вопрос, во-первых, почему он настолько популярен во всем мире и у нас в частности. Ну и, конечно же, поговорим о том вообще, что представляет собой футбол как индустрия. Ведь там огромные деньги крутятся. Ну и, конечно, о нашем отношении к футболу поговорим чуть позже. Но я хотел бы продолжить тот разговор, который прервал перед небольшой паузой относительно того, что раньше-то люди, ну вот об этом говорил отец Александр, что, значит, знали все команды, а потом интерес к футболу, к отечественному подугас, скажем так. Почему?
Ну, наверное, тут тоже сказывается количество развлечений у народа. Ну вот, ну мне сложно об этом судить, да, я не застал. Я только видел хроники, да, когда на любой матч советского чемпионата футбольного набивалось там «Динамо», например, битком.
Полные лужники.
Ну вот, да, причем в стоячей расстановке, более плотной.
Ну и вот. В том числе многие трагедии, кстати, известные трагедии Советского Союза с обрушением части трибун были связаны именно с многолюдством и даже переизбытком людей на стадионах.
Еще могу, вот, например, ссылаться там на книгу журналиста Станислава Гридасова «Кристальные люди», недавно вышла. Он там вспоминает саратовский хоккей и свое детство в Саратове, как он переживал за хоккей, как он тоже не только два или три дивизиона советского хоккея помнил наизусть, потому что «Кристалл» курировал между лигами, но и там сборные самые разные, ну вот, и все это. То есть это все очень завораживало советского, как я понимаю, типичного советского болельщика. Мальчика. Ну вот. Сейчас такого нет. Тоже сложно сказать, но вот не просто... Да, сейчас тоже государство, например, хотело бы, чтобы спорт был большой частью жизни населения, по многим причинам, это и здоровье, это и хороший способ такого поднятия духа, что ли, населения,
и замены
какой-то
идеологии.
Пропаганды, да, идеологии, но
и вооруженные силы.
Я не вижу, что это получается, но вот, и даже можно привести пример, вот сейчас чемпионат мира идет, все люди так или иначе интересуются, ну реально, вот едешь в любом общественном транспорте, несколько человек, которых совсем не ждешь, могут обсуждать какие-то результаты или просто где будет ближайший матч, или у кого там кто куда поехал из знакомых. Эта тема. Но она, к сожалению, как я видел, ни насколько не повлияет на интерес, например, к чемпионату России по футболу.
Это очень поверхностный
интерес. Никак не трансформируется. То есть, и я даже, что обиднее, не вижу усилий там со стороны РФС, Российского футбольного союза, российских там футбольных лиг, попыток вот как-то присоседиться к этой популярности чемпионата мира и что-то для себя извлечь. Пусть 1% этих болельщиков, которые футболом заинтересовались на месяц, но перетянуть к себе, это уже был бы результат, но не видно этого. То есть у нас чемпионат мира был, прошел, идет чемпионат мира, все таки довольны.
Сам по себе.
Да, я говорю, такой вот международный фестиваль, но за 2 дня до старта чемпионата мира у нас заканчивается клуб «Амкар», за неделю до чемпионата мира у нас заканчивается клуб «Тосно». Эти новости не заметил никто, кроме вот узкой спортивной тусовочки там болельщиков. И во время чемпионата мира у нас не звучат названия там российских клубов.
Конечно,
не говорится
конечно.
О том, что вот условно в фан-зоне собралось 20 тысяч человек, они посмотрели матч, но там им либо не скажут, либо они не услышат. Смотрите, вот тут 5 ребят на поле, вы сейчас смотрели матч, они через месяц будут играть там в Питере там матч чемпионата. Но не вот, забудьте, будет не хуже, но вот собирайтесь.
Я подтвержу то, что Дмитрий говорит о своеобразной природе болельщеского интереса. Моя помощница 2 дня назад едет в метро. В Входит в вагон бабушка очень преклонного возраста, говорит: «Вы за кого болеете?» Подходит и заводит разговор: «Вы за кого болеете на чемпионате?» Моя помощница говорит: «Ну, вы знаете, я чуждаю интерес к спорту». «Зря», — говорит, — «я с 57-го года хожу на стадионы». Но это как раз и приковывает внимание, потому что эта ситуация такая очень редкая. Вот действительно этой связки нет. А вы с чем вы это объясните?
Разрыв поколений, да?
Нет, вот вы сейчас рассказывали очень подробно о том, что... почему? Ну, государство, оно что, просто недальновидно? Почему нет такого желания связать это с внутренней повесткой? Действительно, очень выгодное событие со всех точек зрения.
Я думаю, что не было кого-то, кто поставил такую цель. Судя по тому, в каком состоянии у нас находится спорт в целом и футбол, например, в частности, он не сильно волнует государство. То есть у нас вот...
Сейчас стоит задача провести мероприятие.
Была история там, с футбольным клубом «Тойм», который тоже долго помирал, имел долги. Там... удалось там людям письма, обращения и так далее достучаться. Лично Путин распорядился: так, вы там на месте.
Повнимательнее.
Да, нужен клуб. Они в итоге на баннере клуб спасли. На стадионе разрушенную трибуну завесили огромным баннером с Владимиром Владимировичем. И вроде все довольны. И дальше клуб...
Такая метафоричная картина.
Примерно так же существует, как и существовал. Вот, все там плохо, по большей части, да, там, может быть, ребята какие-то играют, но интерес, да, уж не говоря о бизнесе, ничего этого особо нет. Вот, и поэтому внутренний спорт государство интересует постольку поскольку. Интересует победа на международной арене, и вот такие выставки, как Сочи, Олимпиада, как чемпионат мира по футболу. Да, да, то есть чемпионат мира отлично, организован у нас отлично, все это признали. И внутренние, и такие скептически настроенные, и приезжие, все признали: отлично. Вот в этом плане задача выполнена. Задача использовать его как какой-то там драйвер для внутреннего использования, ее и не было. Она очень сложная, но ее даже не ставили.
Ну, тут можно поспорить, потому что, мне кажется, когда наши... с одной стороны, если говорить про внутренний чемпионат, да, с другой стороны, когда мальчишки видят Криштиану Роналду, играющего в Саранске, пусть и на телеэкране, когда они видят удачное выступление нашей сборной в первых двух матчах, это уже очень хорошая реклама футбола. Но я хотел спросить, когда мы говорим про популярность, всегда ведь есть звезды, главные лица. И любопытно, что ведь футбольные звезды, если говорить вообще о земном шаре, это ведь нечто больше, чем просто популярные спортсмены. Потому что если взять рейтинг топ самых 13 самых популярных пользователей Инстаграма, ну, это такое своеобразное мерило популярности, согласитесь, среди этих 13 самых популярных персон, конечно же, многие голливудские звезды и три футболиста. Неймар, Месси и, естественно, Криштиану Роналду, который борется постоянно за звание, по большому счету, самого популярного жителя планеты Земля. Это всегда так было, что футболист талантливый — это больше, чем футболист, это больше, чем известная личность.
Ну, я не знаю, что значит больше, чем известная личность. Ну, вот он,
на него буквально молятся. На Криштиану Роналду и на Месси люди молятся. Это уже религия такая, в некотором смысле.
Больше всех молились на Марадону.
А в этот раз его не пустили на стадион.
Пустили, просто его вынесли в бессознательном почти состоянии. У него даже своя церковь, были последователи, которые организовали церковь его.
Но недолговечный этот культ получился.
Имени.
Ну, то есть, почему вот именно футболисты занимают вот этот Олимп? Мы не знаем ни одного гандболиста, волейболистов.
Хоккеистов знаем.
Ну, хоккеистов, да, но поменьше, мне кажется.
Зависит от... Я бы не говорил, что именно футболисты, то есть глобально футбол просто популярен, а так, условно говоря, в Норвегии, да, шахматист Карлсон Магнус может соперничать в популярности с любым другим спортсменом страны, а до этого был Бьерн Даллин, который не то чтобы соперничает, а просто их всех вот так внизу где-то видит с этой точки зрения. Ну, вот, поэтому я бы не... Просто глобально, в глобальном масштабе футбол популярен, мы говорим, да, о людях, которые ведут, скажем так, аккаунты англоязычные, то есть вот такой англоязычный мир. Но там, условно говоря, в США, например, крутейшие баскетболисты, такие как Леброн Джеймс, в принципе. Ну, я не знаю насчет инстаграмов, но так, на субъективный взгляд, не менее популярны и не менее влиятельны, чем... именно США, они не менее влиятельны, чем любой из футболистов. В США нет таких влиятельных футболистов. Ну, вот, поэтому я бы не выделял тут феномен футбола, а в целом то, что спортсмены, ну, а чем сейчас, да, чем нынешний популярный спортсмен глобально отличается от нынешнего популярного артиста. Он также,
вот-вот,
он также дает выступления, он также дает интервью, он также,
это шоу, в
он также
смысле.
Снимается в рекламе. Как бы, чем, по большому счету, спорт в данном случае отличается от выступления от певческих каких-то, да?
А вот здесь есть вопрос.
Там тоже тренировки, только это называется репетиции, там тоже фанаты и... Там такая же такая же торговля там, дисками или билетами, как здесь.
А здесь мы поставим многоточие. Дмитрий Христич у нас сегодня в гостях, спортивный журналист, протоиерей Александр Абрамов и Александр Яковлев. Мы продолжим наш разговор о самом популярном виде спорта. Естественно, о футболе говорим, о футбольных звездах и о нашем отношении к спорту номер один. В эфире радиостанции «Комсомольская правда». Это проект «Что происходит?». Продолжим после небольшой паузы. Никуда не уходите.
Что происходит?
Товарищ адвокат! Адвокат!
Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Происходит.
Мы продолжаем наш разговор в эфире радиостанции «Комсомольская правда». В этой студии, как всегда, протоиерей Александр Абрамов, я Александр Яковлев, а в гостях у нас сегодня спортивный журналист Дмитрий Христич, отец Александр Амсхова.
Да, а вот вы перед перерывом нашим стали говорить о том, что принципиально нет разницы между спортсменом, который популярен, шоуменом, который популярен, артистом. Эта идея ясна, но тогда вот есть любопытный очень, и мне было бы интересно услышать ваше мнение, очень интересный социальный феномен. Почему? Вот в случае с шоуменом и артистом понятно, они выступают, они поют популярные песни или выступают в телевизионных шоу. Чаще всего это деидеологизированные вещи. Как только речь идет о спорте, ну, в нашем случае, мы не трогаем команду Бразилии, например, в нашем случае сборная России разгромила такую-то команду, или там невероятная победа, вот такой милитаризованность нашего языка относительно нашей собственной сборной, она меня заставляет думать о том, что пробуждаются какие-то на политическом уровне у зрителей какие-то архаические комплексы. Цивилизованные люди не воюют, цивилизованные страны не воюют, но вот эта война как бы продолжается на уровне противостояния команд. В хоккее, помню прекрасно, для нас было принципиально важно побеждать чехов. Невероятно. Принципиальные матчи. Даже если в Кубке Известий они ничего не значили, и счет был 1-2, но все равно с каким-то ожесточением это проходило. Вот откуда эта милитаризация, кроме очевидной такой политической компоненты?
Ну, я не уверен, что в других странах не может быть такого. Есть там тоже соседи, например, которые сильно друг друга не любят, подначивают и тоже очень радуются. Даже не то, что своим победам друг на другом, а просто неудачам
других.
Вот, да, неприятные им команды. Вот, например, довелось ехать там в поезде с уругвайцами во время матча сборной Аргентины, и они очень переживали, надеялись на вылет своих соседей. Да. А в целом, вот именно на уровне национальных команд, на уровне спортсменов, выступающих там на Олимпиадах, ну, мне кажется, это такое еще идет. У нас в целом оно есть. Искажение патриотизма, но вот очень просто, очень простой просто.
Ну, советская природа, вы считаете?
Нет, я не могу судиться про советскую природу. Я говорю, у нас сейчас, у нас патриотизм стал очень такой простой вещью. Ура, мы молодцы, сильные. То есть не то, что давайте вот мы у себя...
Наведем
порядок. Да, все дворы сделаем красивыми, все дороги ровными, и этим выразим свою любовь к родине, и будем за этим ухаживать, и будем кидать мусор только в мусорке, и это будет нашим патриотизмом. Это сложно, это долго, это муторно, а вот поорать, что вот мы там напихали кому-то, это...
Ну
вот,
да,
Он выражается не только в спорте, это вот условное Евровидение какое-нибудь и любое другое такое мероприятие, вот там то же самое происходит. Я не вижу здесь... чисто спортивной специфики и...
Ну, здесь есть, кажется... да, здесь есть какие-то очень странные искажения. Например, едет машина немецкого производства, на ней написано «На Берлин» или «Можем повторить». А чего же вы ездите на машине побежденной
Но,
страны?
Но при этом же вот это ожесточенность порой по отношению к футболу, она ведь существует не только в нашей стране. Можно вспомнить, я думаю, что вы это знаете гораздо лучше меня, про футбольную войну 69-го года между Сальвадором и Гондурасом. Конфликт, который унес жизни тысяч людей и был, по мнению большинства знающих людей, спровоцирован проигрышем одной из команд. То есть реальная война возможна по результатам футбольного матча. То есть вот эта ожесточенность, она ведь существует во всем.
Ну и у нас, мире. Например, не убивают, все-таки не убивают за автоголы, как там было в Колумбии, например.
Защитник сборной Колумбии
после чемпионата мира 94-го года. Не гнобят потом около 50 лет вратаря, пропустившего гол в финале, как это было в Бразилии, когда просто стал практически изгоем в своей стране.
Человек, не доводит до самоубийства.
Он еще жаловался, говорит, у нас в стране самый большой срок – что-то типа 25 или 30 лет, а я уже гораздо больше подвергаюсь вот гонениям, в магазин не могу нормально сходить. Поэтому, ну, опять же, мне не кажется, что это чисто спортивная история, потому что, ну, вот, да, спорт, он очень, он сам по себе просто гораздо более сильные эмоции, наверное, вызывает, чем многие другие аспекты деятельности. Да, там люди разгорячены, и поэтому так происходит. Но вот что касается России, мне кажется, все-таки нет в этом чисто спортивного. У нас так намного что реагирует. Какой-нибудь министр где-нибудь выступит там, может быть, диковато, да, не дипломатично. Она же скажет, вот, как он их на место, да, тапочком по трибуне постучал, а?
Ну, вот вообще-то говоря, вот интересно, все-таки в моем представлении спорт развивается, если оставить в стороне бизнес-составляющую, о которой тоже очень важно поговорить, но спорт развивается все-таки от ухода от жестокого подхода к все-таки более такому соревновательно-мирному. Слушайте, ацтекская игра в мяч завершалась вырыванием сердец у проигравшей команды. И вот, мы все-таки сейчас действительно, вот вы примеры привели психологического давления, но и физической расправы тоже нет. А вот эта терминология «разгромил, сделал», она как раз, она взывает к крови той или иной.
Мы часто говорим про футбол как про развлечение. Значит, и шутка про 11 мужиков, которые, 22 мужика, которые гоняют мяч. Но ведь на самом деле это огромная индустрия, в которой крутятся, я не знаю, миллионы, миллиарды или триллионы денег по всему миру. Это так или... Ну. Или нет? То есть каков масштаб футбола как индустрии?
Ну, даже такой кривенький, косенький российский футбол, российская там премьер-лига, ее оборот оценивается там почти в $1.5 миллиарда.
$1.5 миллиарда.
Да. Оборот. Он, правда, да, он не сильно поддерживается нормальной экономикой. Это все какие-то такие не самые... рыночные механизмы работают, но вот эти деньги там крутятся, раздаются там футболистам, агентам, получается командами от спонсоров или там от бюджетов.
А вот это очень интересно. Вы сказал про то, что это не совсем такая кривенькая экономика. Правильно ли я понимаю, что российский футбол, а именно российские клубы, они существуют прежде всего за счет денег государства в той или иной форме? Госкорпорации, госкомпании и так далее. А во всем остальном мире футбольные клубы сами зарабатывают деньги?
Вряд ли во всем остальном мире, так скажем, в цивилизованных футбольных странах, да, клубы в основном зарабатывают сами, ну, либо содержатся частными лицами. Mm-hmm. Хотя тоже, как посмотреть, ПСЖ, условно, да, французский богатейший клуб, он вроде частный, но его содержат как... катарские, по-моему, если я правильно не путаю ни с кем другим, шейхи. То есть они, да, они своими деньгами, откуда они их взяли, можно ли это считать таким условным нашим «Газпромом», который тоже частная
у
компания.
У них монархия, это все деньги им принадлежат.
Ну вот, да, поэтому... Ну, в целом, да, если говорить про Россию, то большинство вот из этих денег, из этого оборота, они так или иначе имеют отношение к государству. У нас есть... Даже вот, можно просто пойти по клубу, у нас есть гарантированно... По крайней мере, никто не высказал сомнений. Частный клуб «Краснодар», Сергей Галицкий. Все, его любимая игрушка, его детище. Понятно. Но вот даже остальные клубы, условно частные, вызывают вопросы. «Зенит» — это «Газпром». Компания частная, но мы понимаем, что деньги там...
Ну как частная? Ну, больше 50% да. принадлежит государству.
Но клуб так иначе считается частным. ЦСКА — там очень запутанная схема владельцев, уходящая на Кипр. Но считается частным, однако у них такие спонсоры, как вертолеты России или Россети компании.
Госкомпании, грубо говоря.
Да, и их партнер банк Веб, который не работает с частными лицами, которым тоже не очень понятно, зачем нужна реклама с футбольным клубом. Но вот так или иначе, да. При этом я немножко, наверное, далек от такой популярной мысли, что вот наш футбол очистится, если убрать все государственные деньги, пускай клубы сами крутятся, будут молодые играть, будут мало зарабатывать, не зажрутся, тролливали. Я считаю, что это все-таки больше популизм. Ну вот, да, ситуация сейчас нездоровая, но вот такая шоковая терапия скорее добьет футбол окончательно. Особенно если мы говорим даже не столько о премьер-лиге, сколько о маленьких клубах.
А вот...
Там первый-второй дивизион, который... Просто каждый клуб — это обычная все-таки еще школа. Ну вот, и они все закрутся.
А этический вопрос встает. Вот, по-моему, вполне официально было объявлено, что после стартового матча футболисты получат то ли 5, то ли 12 миллионов долларов за следующий матч, и они эти деньги получают, и непрерывное обсуждение высочайших зарплат отечественных футболистов, оно уже идет многолетнее, и мне не совсем кажется, что это просто вот такие разговоры на диване. А вот вы хорошо знаете эту кухню изнутри, вот эти огромные, ну, такой, на взгляд обывателя, суммы, они действительно оправданы, или это по мировым меркам, при том уровне игры, который они показывают, нечто очень авансовое?
Ну, это завышено по мировым меркам. То есть футболист с аналогичной зарплатой, да, если в чемпионате Италии, скорее всего, будет гораздо сильнее футболиста с такой же зарплатой в чемпионате России. Ну, как бы не раз проводились сравнения с журналистами, да, что вот у нас там...
Такой-то получает, да, столько-то.
А за эти деньги в другой команде, в итальянской команде играют три таких почти звездных
это
футболиста.
Это самый популярный народный вопрос. Почему наши играть не умеют, а получают столько?
Почему они не умеют играть за такие деньги?
Да, за такие деньги, да. Или...
Да. Вот это примерно то же самое, о чем я говорил, что у нас кривенькая экономика, точнее, ее нет. У нас футболистов мало, у нас они в дефиците, даже такие, какие есть, даже такие в дефиците, а клубам они нужны. Многие клубы готовы почти что на все, лишь бы вот побеждать, доказывать там свой статус, выходить там на какой-то европейский уровень, и поэтому они готовы переплачивать. У нас на самом деле такое не только в футболе происходит, у нас в хоккее похожая ситуация, у нас тоже там перегрет рынок, там совершенно средненький хоккеист может каждый сезон менять команду с приличным там повышением, просто потому что командам некуда деваться, у них просто нет игроков даже такого уровня.
Означает ли это, что в этом случае футболист прекрасно знает, что никуда от него не денутся? Как он играет, так он и будет играть.
По большому счету, да. То есть вот реальная мотивация расти, она есть только какая-то вот внутренняя. Вот поставил себе человек сам цель, я не знаю, захотел он там кого-то удивить и уехать в Европу, тогда да. А вот, финансово стимулировать футболистов практически невозможно, потому что они все себя чувствуют очень хорошо.
А негативно их стимулировать финансово тоже нельзя?
Да,
потому что неким будет заполнить, правильно я вас?
Да, получается так. У нас, то есть... Это выливается в проблему наверху, о которой мы говорим, да, денег слишком много, играют недостаточно для этих денег, тут как бы большого спора нет, есть даже редкие футболисты, которые это признают, по-моему, Федор Смолов в одном из интервью говорит, да, я понимаю, что я получаю большие бабки.
Он хорошо как-то сказал в одном из интервью совсем недавних, он говорит, да, но я также понимаю, что мы теперь относимся к худшим людям страны,
да,
нас все ненавидят.
Это было на пресс-конференции на чемпионате мира.
Перед матчем России-Уругвай.
Да.
Здесь мы поставим многоточие, продолжим после короткой паузы в эфире радиостанции «Комсомольская правда». Никуда не уходите.
Что происходит? Слушайте в нашем эфире совместный проект «Радио Комсомольская правда» и телеканала «Спас». Деятели культуры и искусства, ученые и политики в откровенном разговоре с Владимиром Легойдой. О вере, жизни и любви беседуем по пятницам с 6 вечера по московскому времени. Что происходит?
Мы продолжаем наш разговор в эфире радиостанции «Комсомольская правда». Говорим сегодня о футболе. Это лето, лето чемпионата мира. Впервые в истории наша страна приняла чемпионат мира по футболу. Криштиану Роналду в Саранске, а сборная России со счетом 5-0 победила в матче открытия. Мне кажется, в каждом этом предложении буквально килограммы счастья. Но мы сегодня говорим не про роль Станислава Соломовича Черчесова и не про расстановку, оптимальную расстановку для нашей сборной. Это мы обсуждали, я думаю, что и будем обсуждать в других программах в нашей радиостанции. Мы сегодня говорим про то, почему вообще футбол столь любим не только на Руси, но и во всем мире. Ну и о том, что представляет собой как индустрия. Ведь огромные деньги там крутятся. Все это обсуждаем вместе с спортивным журналистом Дмитрием Христичем. И по традиции в этой студии протоиерей Александр Абрамов, я Александр Яковлев. Дмитрий, вот когда мы говорим о том, что полтора миллиарда, вы сказали, полтора миллиарда долларов, это бюджет, ну, оборот нашего футбола. То есть во всем мире это исчисляется триллионами, что ли, так получается? То есть какие-то космические деньги в этом крутятся? Вот.
Ну... Я не знаю, я не могу...
У меня возникает...
мои большие деньги, поэтому... Тем более оценить глобально много это или мало, ну, а сколько у нас футбольных клубов...
например, с НХЛ. Вот, например.
Ну, НХЛ это... Национальная хоккейная лига.
НХЛ это почти что локальная история, это две страны и...
Ну, просто самые большие экономики мира.
Да, но тогда, на самом деле, НХЛ не показательный пример.
Понятно. У меня еще один вопрос. Вопрос обывательский, который, кстати говоря, часто задают люди, не разбирающиеся в футболе и в спорте, но он для меня тоже, например, весьма актуален. Может быть, вы ответите. Смотрите, вроде как весь мир играет в футбол. Вроде как понятно, что шансов у России, там, у Испании, у Италии больше, чем у сборной Исландии, хотя бы потому, что нас больше. Но тогда, кажется, все логично до этого момента. Но тогда возникает вопрос, а почему китайцы и индусы так плохо играют в футбол?
Да зачем нам китайцы и индусы, когда вот сборная России без шансов проиграла Уругваю с населением в 3 миллиона человек? А Исландия в этот раз выступила неудачно, но на Евро всех поразила, а у них население 300 тысяч человек.
300 тысяч человек.
Ну, там 350, кажется, в Исландии.
Из которых 100 живет в столице.
Да. Уровень футбольного развития никак не коррелируется с количеством населения?
Ну, может быть, какая-то связь. Может быть, это один из показателей, но далеко не самый важный. На китайцев мы еще посмотрим. У них программа развития футбола. Они там хотели сначала к 2025 году добиться больших успехов. Сейчас, по-моему, перенесли, сосредоточились на влиянии таком, как функционеры, на влиянии на FIFA, на спонсорстве. Но я думаю, они еще вернутся. Там они строят академии активные и так далее. Они пытаются отказаться от модели вот этой привлечения иностранных игроков за большие деньги, которая не слишком себя оправдала. Ну вот, поэтому еще посмотрим. Они просто этим не занимались. Мы знаем, что если китайцы чем-то реально займутся...
То у них все хорошо получается.
У них получится, да.
Как в летних видах спорта, в которых они за небольшой период времени... Да,
сейчас, правда, их, наверное, отвлечет зимняя Олимпиада в Пекине, будущее. От футбольных
дел. То есть они и в зимних будут скоро.
Ну, наверняка они что-то постараются сделать. Они же не проводят просто так. Тоже они в этом плане, может быть, немножко на нас похожи. Им надо тоже провести идеально, но им надо еще и... выступить достойно. Я к тому, что, конечно, дело не в количестве населения. И, опять же, тут ни спорт, ни футбол не выделяются. Любая сфера деятельности, не зависит от количества населения. Мы можем взять, я не знаю, полеты в космос или там великих художников или еще что угодно, и это не будет вот, прямой связи с количеством населения. Возможно, количество талантов, да, зависит от количества населения, но самое главное их найти, им помочь, их вырастить. С этой точки зрения у нас в стране тяжело. Много было разговоров, что мы сейчас сделаем, как в Германии, куча академий, скауты ищут, собирают, тренируют. Но я пока не видел реальных успехов. Есть локальный пример того же Краснодара, где все выглядит, по крайней мере, хорошо. Там Сергей Гальский лично, не государственная инициатива, сам сделал большую академию, сделал школы в регионе. Много ребят в этом всем крутится, лучшие попадают в академию и так далее. И в юношеских сборных сейчас, например, много ребят из Академии Краснодара. У них уже первые 2 или 3 человека в прошлом сезоне именно своих воспитанников, клубу всего 10 лет, своих воспитанников дебютировали в первой команде в премьер-лиге. Вот, это образец, он просто в рамках примерно одного региона, чуть-чуть соседний залазит, как это могло бы работать. Наверное, будь вся Россия у нас в таких академиях и так далее, мы бы собрали мощную сборную.
Ну вот, вы сейчас рассказываете о технике того, как достигнуть здесь успеха, а до этого говоря о китайцах, вы сказали, что пока они сосредоточились на функционерстве, на там, проникновении в существующие структуры, по-видимому, дальше пойдет и собственный спорт. Вот у меня вопрос идеалиста такой. Все-таки спорт, исходно замысленный, это такое благородное соревнование, выявляющее лучшего, более сильного, более высокого, более далеко прыгающего и так далее. Вот в нынешней структуре, о которой мы так довольно подробно сегодня говорили, вы верите хоть в каплю спортивного начала у разного рода функционеров во всех этих чемпионатах и так далее? Что для кого-то это мечта жизни, для кого-то это игра, а не просто доллары, схемы, структуры, офшоры?
Если говорить о функционерах, об управляющих, да, там, о международных организациях, то не знаю, вряд ли, но, и, честно говоря, им это не обязательно. Условному президенту Международной Федерации не обязательно быть вот ярым фанатом спорта.
Но он любить должен, его он хотя должен, бы.
Он должен им интересоваться, он должен желать ему развития. Ну вот. А так он может действовать довольно сухо по-бизнесовому. Ну вот. Ему, возможно, так даже будет лучше, чем чиновник, который, наоборот, очень плохо работает, но отчаянно любит спорт, любит фразы «вот у нас детишки пошли в футбольные школы», ну, да, 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 и так далее.
Страна... Но, видите,
может, он может даже больше навредить.
Но он же оказался на этом месте, он же не танками занимается, а игрой в мяч. То есть он все-таки какую-то эмпатию должен к предмету своего занятия испытывать.
Да, ну, в принципе, в мире, мне кажется, очень много людей интересуются или любят футбол, и поэтому велик шанс, что человек, который на этом месте, да, будет любить им. А вот я чуть добавлю, что, вот, например, про спортсменов, даже про самых успешных с точки зрения бизнеса и денег, все равно можно сказать, что многие
они увлечены.
Реальные спортсмены. Даже тот же Криштиану Роналду. Богатейший человек, он добился уже почти всего, а может быть, даже всего, можно сказать, как бы, как оценивать. Но можем сказать на него в игре, когда там что-то не получается, как он заводится, или когда не получается у команды, играет, а он берет и ведет. Видно, что он хочет выигрывать. Да, вот, в том числе, может быть, в том числе, потому что именно это дело его жизни, которое принесло ему такой успех, но все-таки изначально он реально спортсмен. Он спортсмен, и поэтому он так тренируется, и поэтому он так старается, и поэтому он так хорош.
Мы сегодня, естественно, много раз произнесли и эти имена: Криштиану Роналду, Месси, еще вот Неймара вспоминали, выдающихся футболистов. Наверное, если говорить про Криштиану Роналду и Месси, великих футболистов, да, они уже борются, по мнению многих, с Пеле и Марадоной за звание самых великих футболистов всех времен и народов. А что с нашими? Вот верите ли вы, что когда-то мы снова будем говорить о футболисте, которого, не сравнивая, который встанет в один ряд с Яшиным, потому что на данный момент, разве что Лев Яшин входит в пантеон великих футболистов всех времен и народов всего мира. Родит ли наша земля таланта такого выдающегося? Да, сколько лет ждать, как вы думаете?
Может быть, не только Яшин, да, там, может быть, и Всеволод Бобров. Если говорить о временах СССР, да, о наших там дружных республиках, то это мог быть и Олег Блохин. Блохин. Ну, ладно, да, понятно, что Яшин номер один для любого иностранца. И не случайно у нас к чемпионату мира большинство граффити, которые готовились специально такие большие, были с Яшиным. Да. Люди даже немножко удивлялись, насколько можно. Давайте еще кого-нибудь. А вот сейчас, и да, об этом стоило сказать раньше, когда мы обсуждали популярность футбола, влиятельность отдельных персонажей. В России нет большой футбольной звезды. У нас есть Овечкин в хоккее. У нас даже есть известный в мире баскетболист Хряпа. Он все-таки с опытом в НБА и так далее.
Есть,
да,
борцы известные.
Не звезда, да. Есть,
бойцы.
Есть бойцы. Хабиб Нурмагомедов, если говорить об Инстаграме, самый популярный в Инстаграме российский спортсмен. Есть Мария Шарапова в теннисе, безусловно, мировая звезда.
Когда футболист будет такой? Футболистов скажите,
нет.
Как вы думаете, сколько ждать?
К слову, о популярности как раз футбола. Если вопросы в ЦИОМа регулярно, по крайней мере, до чемпионата мира такое было, ежегодно показывали, что самый популярный футболист среди людей на улицах — это Андрей Аршавин, который уже несколько лет играет в Казахстане, и для российского такого футбольного болельщика можно сказать, что завершает карьеру потихонечку.
А это травматическая память.
Ну вот. Когда появится, наверное, когда все-таки кто-то из наших сможет уехать и показать себя в Европе в лучших чемпионатах. По двум причинам. Во-первых, потому что он станет известен и там. Угу. Реально, разговариваешь с иностранными болельщиками, они наших футболистов не знают, все играют в России. если не считать Габулова, который сидит на лавке в бельгийском
клубе.
Во-вторых? Да, во-первых, потому что это будет мировая известность, во-вторых, потому что, опять же таки, мы больше любим того нашего, который там, на Западе, показывает Кузькину мать, показывает силу России и так далее, как было с тем же Аршавиным. Если бы он остался в Петербурге, он был бы локальной звездой Петербурга, суперзвездой в Питере, но не факт, что стал бы такой же звездой в России. Но он забивал в Англии 4 гола Ливерпулю, и теперь его помнят до сих пор. Вот пока не случится, есть, может быть, пара перспективных человек, но пока ждем.
На этом мы завершим. Дмитрий Христич, спортивный журналист, гость нашего эфира сегодня. Протоиерей Александр Абрамов, как всегда, вот из студии Александр Яковлев. До новых встреч в эфире радиостанции «Комсомольская правда». До свидания.
Что происходит? Мы его сделали. Скорее качай мобильное приложение «Комсомольская правда» для iOS. Фото, видео, статьи и прямой радиоэфир. Крупнейший новостной сайт в вашем кармане. Доступны версии для iPhone и iPad.